В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинский парламент одобрил нового премьера и его переходное правительство. В Абхазии продолжается фатальная череда так называемых «убийств чести». Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия выразили недовольство процессом демаркации де-факто границы с Грузией. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. В Турции перед выборами президента и парламента в это воскресенье проходят массовые митинги сторонников и противников действующего президента Реджепа Эрдогана. Ведущий оппозиционный кандидат Мухаррем Инче в субботу организовал массовый митинг в Стамбуле. Накануне на акцию в его поддержку в городе Измир собрались, по разным оценкам, от сотен тысяч до 2,5 миллионов людей. Сторонники оппозиции называют эту акцию крупнейшей в новейшей истории Турции. Инче – представитель Республиканской народной партии, последователи которой защищают идеи основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка. По опросам он отстает от Эрдогана, однако имеет хорошие шансы на выход во второй тур, в котором в случае объединения оппозиция может опередить действующего президента. Среди оппозиционных кандидатов и Селахаттин Демирташ, которого поддерживают турецкие курды, он сейчас находится в заключении. Сторонники Эрдогана также проводят массовые акции по всей стране. Оппозиция, между тем, опасается фальсификации. В условиях силового давления со стороны властей в субботу было объявлено об аресте нескольких десятков человек. Власти заявляют, что они связаны с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого обвиняют в подготовке попытки переворота в 2016 году. В ряде городов Казахстана в субботу были задержаны десятки людей, участников массовых акций, с призывом к которым выступил живущий во Франции оппозиционер Мухтар Аблязов. Больше всего задержаны в центре Алматы. При этом, как сообщает радио Азаттык, собравшиеся там люди не скандировали никаких лозунгов. Сообщается также о задержаниях в столице страны Астане. В Уральске на несколько часов был задержан журналист радио «Азаттык» Санат Урналиев. Запрещенная в стране партия Аблязова «Демократический выбор Казахстана» призвала граждан выйти на акции протеста через социальные сети. За несколько дней до намеченной даты десятки гражданских активистов в разных городах Казахстана были вызваны в полицию, где с ними провели предупредительные беседы. Служба безопасности Украины заявила о предотвращении терактов в Харькове, который готовили российские спецслужбы. Как говорится в сообщении СБУ, задержана женщина, как утверждается, участница группы «Харьковское движение сопротивления», которая готовила подрыв памятника воинам УПА в Харькове. В сообщении СБУ говорится, что эта группа в 2014 году устраивала взрывы в городе. В апреле нынешнего года российские спецслужбы возобновили ее финансирование. Ее участница задержана, как утверждается, в момент закладки взрывчатки. СБУ ранее утверждала, что российские спецслужбы намерены организовать теракты в разных регионах Украины. Россия отрицает какую-либо причастность к подготовке убийств и терактов.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты возложили на Россию ответственность за нарушение войсками сирийского президента Башара Асада перемирия на юго-западе Сирии. Представитель США в ООН Ники Хейли в пятницу призвала Россию оказать влияние на Дамаск и заставить его прекратить начатое несколько дней назад наступление на позиции повстанцев провинции Дараа. Россия и США осенью прошлого года договорились о создании 4 так называемых зон деэскалации в Сирии. Территория на юго-западе страны – одна из них. Войска Асада начали наступление, несмотря на предупреждение Соединенных Штатов о том, что они могут принять ответные меры. Утверждается, что сирийские правительственные войска бомбят позиции повстанцев, в том числе с использованием кассетных бомб. Тысячи людей за последние дни покинули свои дома. Российская авиация, по имеющимся сообщениям, пока не участвует в налетах. Белый дом продлил в пятницу на год действие особого распоряжения, в соответствии с которым ракетно-ядерные мероприятия Северной Кореи характеризуются как угроза национальной безопасности США. Решение администрации контрастирует с заявлением, сделанным президентом США Дональдом Трампом по окончании недавнего саммита в Сингапуре с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Все американцы могут чувствовать себя увереннее, поскольку ядерной опасности со стороны Северной Кореи более не существует, заверил тогда Трамп. Однако в пятничном документе, распространенном пресс-службой Белого дома, говорится, что, цитата, «наличие оружейных расщепляющихся материалов на Корейском полуострове, а также политика и конкретные действия правительства Северной Кореи продолжают представлять исключительно большую опасность национальной безопасности, дипломатии и экономики США». Конец цитаты. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России вывести свои войска с территории Молдавии, самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. За проект резолюции, которая рассматривалась по просьбе Молдавии, а также Канады и ряда стран Центральной и Восточной Европы, голосовали 64 государства, против были 15, в том числе Россия, Белоруссия, Армения, Северная Корея и Сирия. 83 страны при голосовании воздержались. Российский представитель Дмитрий Полянский заявил, что принятие резолюции противоречит усилиям, которые предпринимает ОБСЕ для урегулирования конфликта в Приднестровье. С критикой выступил также президент Молдавии Игорь Дадун, который занимает пророссийские позиции. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предоставил футболисту сборной Египта и британского Ливерпуля Мохамаду Салаху звание почетного гражданина Чеченской Республики. Как написал Кадыров в своем телеграм-канале, он вручил Салаху копию указа и нагрудный значок на торжественном ужине в Грозном. По словам Кадырова, Салах поблагодарил за удивительно теплый и хороший прием. Комментариев футболиста пока нет, а Федерация футбола Египта подтвердили, что Кадыров дал для игроков сборной торжественный ужин. Сборная Египта на время проведения чемпионата мира по футболу тренируется в Грозном. Ранее Кадыров лично привез Салаха на одну из тренировок и сфотографировался с ним. Команда Египта уже потеряла шансы на выход в 1/8 финала, проиграв сборным России и Уругвай. Ей предстоит сыграть еще один матч с Саудовской Аравией. Салах забил ворота сборной России гол с пенальти. Правозащитные организации выразили свое недоумение и разочарование в связи с распространенными фото Салаха с Кадыровым и обвинили главу Чечни в использовании футбола для укрепления своих политических позиций. Кадырова обвиняют в массовых нарушениях прав человека. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Демократическая, экономически сильная и современная страна, которая будет привлекательной и безальтернативной для абхазских и осетинских братьев. Таким видит будущее новый премьер-министр Грузии. Мамука Бахтадзе и его временное правительство получили на этой неделе вотум доверия от парламента. Бывший министр финансов намерен сделать приоритетом улучшение финансового положения граждан. Владимир Унанянц о том, кому выразила доверие грузинская мечта.
Свобода, быстрое развитие, благополучие. Три основных пункта одноименной программы нового премьера и его команды. Пока временной. Мамука Бахтадзе, ранее занимавший пост министра финансов, намерен завоевать любовь сограждан, отвесив им изрядную долю финансовых пряников. Последние два дня, выступавший перед депутатами в качестве кандидата в главы Кабмина, Бахтадзе уверяет, что знает, как вывести Грузию из нищеты.
Для нас важнейшей ценностью был, есть и будет человек и его достойная жизнь. И реформы должны служить единственной цели – созданию условий для достойной жизни, чтобы у людей было ощущение, что они могут реализовать свои возможности на своей родине, быть защищенными и иметь высокий уровень свободы. Именно это является точкой отсчета, и на этом выстроена новая программа правительства. Мы не избегаем признания проблемы, у нас есть конкретное видение, как справиться с бедностью, самым главным вызовом, и раз и навсегда вывести наш народ из нищеты. И мы верим, что Грузия станет демократической, экономически сильной и современной страной, которая будет привлекательной и безальтернативной для наших абхазских и осетинских братьев, чтобы они вернулись в общую семью, и мы вместе строили сильную европейскую страну.
Правительство обещает Бахтадзе продолжить целевые социальные программы для смягчения материального положения уязвимых групп населения. В частности, будут расширены меры, направленные на улучшение физического и социального положения лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей и детей без опеки. В том числе запланировано увеличение пенсии на 20 лари. На эти цели в бюджете якобы уже предусмотрено дополнительно 400 миллионов. В настоящее время обычная возрастная пенсия в Грузии составляет 180 лари. При этом новый премьер намерен бороться с кредитной зависимостью населения. По мнению Мамуки Бахтадзе, сегодня закредитованность буквально душит страну, что не позволяет людям жить полноценной экономической жизнью.
Закредитованность сегодня душит страну. Именно она является одним из важнейших источников распространения бедности. С одной стороны, это снижает доходы населения, а с другой стороны, люди, у которых появились проблемы, исключены из активной экономической жизни. Хочу напомнить вам, что около 630 тысяч человек сегодня находятся в так называемом «черном списке» и не имеют возможности заниматься полноценной экономической деятельностью. В числе этих людей есть наши граждане, имеющие интересные бизнес-проекты, мелкие предприниматели, которые не могут развить свой потенциал, не могут трудоустраивать людей. Безответственная система кредитования привела их к отстранению от экономической жизни.
Если перевести все это в цифры, от 25 до 30% экономически активного населения Грузии лишено возможности участвовать в развитии экономики страны, что очень плохо отражается на инклюзивном росте. Так что формирование ответственной системы кредитования, считает премьер, имеет важнейшее значение для создания в стране социально устойчивой и эффективной экономической среды. При этом Бахтадзе подчеркнул, его точку зрения разделяют Международный валютный фонд и Всемирный банк. Грузинская мечта вполне ожидаемо поддержала программу Бахтадзе, благополучно переведя его из состояния кандидата в полноценные премьер-министры. Точку зрения правящей силы озвучил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
Исходя из того, что мы живем в правовом государстве, где верховенствует закон, этими процедурами мы соблюдаем закон в парламенте и в то же время объявляем доверие Мамуке Бахтадзе, присваиваем ему статус премьер-министра и даем ему право провести эту реформу.
Как пояснил Талаквадзе, пойдя навстречу новому премьеру по части временного правительства, парламент даст возможность Мамуке Бахтадзе плодотворно работать над обновлением правительственной структуры. Впрочем, оппозиция программной речью не вдохновилась, полностью переложив ответственность за деятельность временного правительства на плечи правящей партии. Как отметил лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе, по содержанию, ответам и компетенции переходное правительство оказалось абсолютно временным.
Мы ничего толком не услышали ни о программе, ни о составе. Мы не поняли, насколько премьер-министр готов изменить хотя бы порядок выдвижения прокурора, что так беспокоит общественность, и будет ли у Грузии нормальный прокурор, или он будет вновь назначен Тейцу Лукиани. По содержанию ответов и компетенции временное правительство оказалось абсолютно временным.
Скептически отнеслись к заявлениям премьера и в администрации главы государства. По мнению советника президента Грузии Пикри Чехрадзе, кабинет министров по-прежнему комплектует Бедина Иванишвили, и нынешний процесс является продолжением маскарада, разыгранного властью.
Программа всегда содержит хорошие вещи, которые должны понравиться обществу. Когда Квирикашвили предстал со своей программой, то вызвал восхищение. А новую программу можно назвать программой оправданий. В стране много проблем, но правительство не сделало акцент на проблемах.
По мнению Чехрадзе, в своей программе Бахтадзе заострил внимание на экономическом направлении, чтобы оправдать отставку Квирикашвили. Так или иначе, грузинская мечта воспользовалась конституционным большинством. У Грузии появилось новое правительство, правда, очень временное. Уже через пару недель новый премьер-министр, которого называют крайне близким семье Бедина Иванишвили, намерен огласить свой короткий список. А значит, считают наблюдатели, населению придется заново выслушивать обещания и обвинения. Особенно если фигурантами списка станут оскандалившиеся министры во главе с руководителем Минюста Тейцу Лукиани. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Абхазию потрясло еще одно так называемое убийство чести. В Ачемчирском районе брат убил сестру. Убита мать четверых детей, один из них грудной. Факты самосуда почти всегда совершаются по отношению к женщинам. Елена Заводская передает из Сухуми.
Убийство произошло 9 июня этого года. Информация о нем не появилась на официальных сайтах правоохранительных ведомств. Они сообщили пользователи социальной сети Facebook. Как нам стало известно, убитая женщина была осуждена на 8 лет за кражу денежной суммы из дома своего мужа. При вынесении приговора суд учел, что у нее четверо детей и младший грудного возраста. Исполнение приговора было отсрочено до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Из места содержания под стражей молодую женщину забрал ее родной брат. На следующий день он ее застрелил из пистолета, а сам сдался правоохранительным органам, вину свою признал. В настоящее время для него избрана мера пресечения содержания под стражей, возбуждено уголовное дело. Ровно год назад Роберт Джгамази убил свою 23-летнюю дочь Анжелику Джгамази. Его родные сестры тогда заявили, что довел отца до убийства дочери депутат парламента Алмаз Джапуа. Роберта Джгамази осудили и приговорили к 11 годам лишения свободы. Совсем недавно, 12 марта этого года, Виктор Джгамази Чанба расстрелял на улице среди белого дня из автомата Гульгас Мамедову, мать своего малолетнего сына. Она скончалась на месте. Против него возбуждено уголовное дело, ведется следствие. И теперь вот это убийство братом сестры, которое в очередной раз всколыхнуло общество. В социальной сети Facebook последнее убийство обсуждалось очень бурно. Высказывались разные мнения. Один из абхазских пользователей Амар Кабба написал пост, в котором осудил случай расправы над беззащитными женщинами. Я попросила его поделиться своим мнением, и вот что он сказал.
Убийство чести стало прекрасным алиби, чтобы отомстить или просто избавиться от неугодной женщины. Отцы и братья, находясь под влиянием каких-то пещерных представлений о чести и достоинстве, а чаще под влиянием извне заинтересованных лиц, совершают эти зверские убийства. Серия трагических событий, где жертвами устойчиво являются женщины, шокирует и заставляет задуматься о том, что же будет дальше. Буквально несколько дней назад в Фейсбуке появилась информация о казни молодой многодетной женщины родным братом из-за ее якобы непристойного поведения. Многие пишут, что в ситуации никто толком не разобрался, и брат, находясь под влиянием посторонних, совершил непоправимое, оставив четверых детей без матери.
Омар Кабба также отметил несправедливость попыток оправдать насилие.
В этой истории удивляет все, но более всего настрой людей, молодых людей. Некоторые парни и девушки высказали свою поддержку убийце. Девушки-абхазки, которые оправдывают такого рода насилие, для меня, пожалуй, самое неприятное открытие за последнее время. Женщина всегда представлялась мне символом прощения и добродушия. Как я ошибался, шаблонно думая, что у нас все иначе. Жестокость и деградация личности не знает государственных границ и национальностей. Однако в то же время давно известные в своих педофильских наклонностях мужчины десятилетиями могли находиться в обществе, на свадьбах и на похоронах им с удовольствием пожимали руку. Не слишком ли много лицемерия, уважаемые?
Он поставил главный, на его взгляд, вопрос так.
Как все это остановить? Кто объяснит той молодежи, которая поддерживает такие дикие обычаи, что они являются потенциальными исполнителями и продолжателями этих страшных дел? Где голоса нашей интеллигенции? Где совет старейшин, который четко и твердо скажет, что это плохо, что это не наше, что так нельзя? Повторяйте это каждый день, чтобы в мозгу у людей отпечаталось и, быть может, кого-то предостережет, а кого-то спасет. Женщины, ассоциация и уполномоченные по правам человека, пожалуйста, кричите громче, только так вас услышат.
Уже неоднократно раздавались трезвые голоса, рассказывающие о том, что никогда в абхазских традициях не было узаконенных убийств и, как сейчас их пытаются преподнести, убийств чести, а высшим наказанием за моральное поведение считалось изгнание. Несмотря на это, убийства женщин продолжаются. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Напомним, в Абхазии брат убил сестру, продолжив тем самым фатальную череду так называемых убийств чести. Почему в самопровозглашенной республике культивируются подобные традиции? Традиции ли это на самом деле? Как относится к ним абхазское общество и есть ли выход? Рассказывает гость недели, этнограф и историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Виктор Авицба. С ним беседует Вадим Дубнов.
В Абхазии случилось очередное убийство чести. Почему они стали происходить с такой регулярностью?
Не происходило в обществе, в семье. Вот семья как бы всегда традиционно отвечала за честь. Он, тест, братья, так, младшие там, или женщины, или там, так не опозорили. Ну, в данном случае сейчас мне это тяжело сказать, почему именно брат убил свою трую. Так, конечно, он защищал свою честь, чтобы не было позора, так все равно. Вообще, это традиционно абхазы на женщин руку не поднимали. Были другие формы, всегда были другие.
Насколько то, что случилось, происходит, соответствует традициям?
Здесь не традиции. Вот здесь, к сожалению, когда такие вещи происходят, возможно, вот эмоции вверх берут часто, к сожалению. Здесь и темперамент местный, этот и южный, так где-то есть и традиции, но, к сожалению, вот по традиции вот я не могу сказать, что вот лет 100-200 назад что-то подобное, что-то не происходило. Так, ну, знаете, в то время вот люди больше больше старались придерживаться той традиции, которая передавалась веками, неписанным законом.
Вот какие это были традиции?
Это уже по отношению к женщинам. Ну, убийство – это крайне вот негативное явление. Ну, а так, конечно же, вот, в зависимости, что происходило, что, какое преступление или что совершила женщина, первым долгом за это отвечали вот самые близкие родственники. Там отец, брат, если муж и так далее. Если это она, женщина была замужем, ее возвращали в отцовский дом. Ну, а возвращали как? Если она что-то вот совершила такое позорище, порочащее честь, и с мужем возвращали ее, там, скажем, могли посадить на осла задом наперед и провести через поселок, село и так далее, чтобы этого все видно было. Могли там вот какие-то увечья так нанести. Вот.
Какого рода увечья?
Увечья могли вот нос там порезать, этот уши, вот, чтобы она не могла выходить как бы в общество, чтобы это было для нее позором. Не столько вот наказание, вот как бы вот честь, вот наказание позором. А если это родители, отец или братья могли ее запереть в доме, чтобы она не выходила, вот тоже в зависимости от преступления, вот что она совершила. Могли постригнуть, вот, чтобы она была выстрижена, чтобы как бы уродована, вот здесь девушка горянка, вот чтобы без волос. Сегодня можно на лысо постричь, девушки как бы могут выходить куда угодно, но в то время это было позором.
О какого рода проступках мы говорим?
Ну, измена мужа. В первую очередь, если это женщина, девушка замужем, то это измена мужа. В семье всегда вот конфликты бывали вот различного рода. Там, между мужем и женой, там, может быть, с другими членами семьи. Вот, абхазки должны были придерживаться той традиции, вот, которая куда она попала в семью. Вот у каждой семьи свои общие национальные традиции, еще в семье свои какие-то особенности. Она должна была это все соблюдать, если вдруг что. Но это такие конфликты обычно разбирались вот с семьями там или там между фамилиями и так далее. Вот. И в обиду ее, если она не виновата, не давали ее в обиду. Но в данном случае, если она изменила мужу, попала на факт и так далее, вот тогда муж мог бы, вот как я вам сказал, нос там порезать и уши и так далее, и какой-то увечий вот на лице штамм и так далее, посадить на осла и послать домой, вот, к своим родителям. Вот, тогда родители, если при таком факте наличном, муж тоже должен был, мало что говорят, но другое дело, вот надо было это доказать, чтобы не было никаких оплошностей. Семья, братья, чтобы, ну, вот такие же некоторые горячие головы, конечно же, вот, как вы сказали, вот, мог бы и убить. К сожалению, такие тоже факты. Как бы я позорила.
Но для измены нужны двое. Что делали с тем, кто участвовал в этом деле с другой стороны? Что делали с мужчиной?
Если в основном мужчина вот особо такого наказания не нес, но в данном случае, если муж застал вот такой грязный, то мог бы он это совершить вот это убийство. А так в основном была вот женщина вот такое наказание. Но если мужчина, если это незамужняя женщина, если это мужчина не родственник какой-то, кто могли, чтобы избежать какой-то кровопролития, вот, ну, правда, это уже конфликт, это не сразу может быть, но при таком, как бы, уладить старший совет и так далее, могли заставить, чтобы он женился на ней, вот. По крайней мере, как бы находили выход. А если это замужняя женщина, естественно, вот, ну, при этом, знаете, если там родственники, вот, этот, если он недалеко живет, если даже его били там, то он должен был скрываться, чтобы в глаза не попадать. Если даже в тот момент его так простили, вот как бы негласно, но если при этом после этого, если он себя будет вести очень недостойно, появляться в обществе там, где находится муж, и вот это опозорил, то это могло привести в дальнейшем эскалации ровное место и так далее.
И тем не менее, если мы говорим об убийствах чести сегодняшних, правильно я понимаю, что наиболее уязвимой является именно женщина, что вероятность того, что убьют женщину, она значительно выше?
Нет, вы знаете, вот сейчас вот современная жизнь и традиции, они очень разнятся, потому что вот то, что в обществе поменялось, это во многом этнический состав нашего населения очень изменился. То, что идет глобализация, вот то, что вот тоже в общество так проникает, то это кажется, что так женщина настолько уязвима, как будто знаете, вот как будто она ущемлена и так далее. Нет, если бы по традиции все, вот как это наши предки делали, поступали, то это со стороны, которая не понимает вот, менталитет народов, кажется, что она ущемлена. Да, вот она, вот ее как бы этот наказывает и так далее. Наказывает и мужчин наказывает, и всех, которые вот нарушают те традиции, законы, которые вот неписанные законы вот этого общества. Вот по традиции никто не мог избежать наказания. Ну,
то есть женщина в данном случае, вы не считаете, что женщина оказывается в более уязвимом положении, когда мы говорим об убийствах чести?
Нет, я бы так не сказал бы, чтобы она сейчас уязвима. Возможно, у женщины вообще вот по природе уязвимая. Вот, потому что когда вот мужчина, как любой поступок, позорящийся вот чести, независимо там женщин и так далее, вот это всегда вот это вот такой вот сквальный вот момент в обществе, в таком обществе. Ну, женщина всегда, она особенно, особо, всегда родители, братья вот всегда следят, чтобы вот она не опозорила, вот и так далее. Вот и любой ее поступок, возможно, вот воспринимается как бы сверх, чем этот поступок парня. Там брат и так далее. И поэтому она как бы женщине видит чистоту, порядочность. Вот в этом.
Как относится в обществе к таким событиям? Такие вещи оправдывают, такие вещи к ним относятся с пониманием?
Вы
или знаете, все-таки осуждают?
Как сегодня вот вы прекрасно знаете, вот настолько эта технология вперед выдвинулась, и поэтому любое событие, которое происходит в обществе, сразу становится достоянием. Кто-то вот некоторые осуждают, некоторые, ну, не то, что оправдывает, но вот есть такие люди, которые, вот, скорее всего, это, наверное, родственники или близкие и так далее, вот даже зная, что это неправильно, но они пытаются как бы вот оправдать данные какие-то действия. Но по традиции вот убийство женщины, вот абхазском обществе такого этот не принято. Женщину не убивали, вот руку на женщину не поднимали. Ее наказывали, да, вот. Но убийство это, к сожалению, было. Бывало, я не говорю, что не было, и, к сожалению, сегодня есть, но это не по традиции, это не по понятию, законам абхазов, обычаи и традиции.
Почему в таком случае так пассивно милиция, силовые органы, следственные органы? Почему такие вещи, ну, не то чтобы не преследуются, но они как бы к ним относятся как будто с каким-то снисхождением?
Нет, почему снисхождение? Ну, государственные органы свое дело делают. Я сейчас не могу сказать, почему, этот, как они это пассивно, не пассивно. А общество бурно реагирует и негативно реагирует. Это при том, при малости, ну, количестве наших, любое убийство, любое, вот даже убили одного, но тот, кто убил, тоже, считайте, выпал из общества. Это очень негативно сказывается. Поэтому на правоохранительные органы.
Тогда я спрошу по-другому. А как вообще соотносится правовая, чисто правовая практика с традиционной практикой? Вот это есть два регулятора, да, наши. Как они соотносятся и почему люди прибегают все-таки к традиции, больше доверяют традиции, чем, ну, формальному праву?
Сейчас сказать, что сегодня больше к традиции прибегают, это неправильно. Вот я вот ваш вопрос хочу чуть поглубже, вот с 19 века начать, когда вот уже вот замена традиционного права начали вводить, ну, уже русские законы, так абхазам тяжело было первоначально вот воспринимать, потому что для абхазов казалось, что эти законы, это наказание преступника, вот так далее, настолько жестокие. В то же самое время вот русские чиновники, которые пытались здесь вводить законы российские, они тоже видели, смотрели на традиционные законы, на традиционное право, как бы на дикие законы, как бы. Вот такое противостояние было. Ну, потом бывали такие моменты, когда вот с одной стороны вот общество уже решало свои вопросы по традиции, а иногда вот они обращались к русской администрации, чтобы они это, наказали преступника и сослали там, скажем, в ссылку, там, так далее, в тюрьму, там, в Сибирь, так. Но сегодня, вот, знаете, вот общество, вот я вначале сказал, пытаются старейшин и так далее какие-то вопросы решить по традиции. Остались еще остатки вот той полноты, которая была раньше, вот, к сожалению, у нас нету. Знаете, как думаю, вот для развития общества, для спокойной жизни и так далее, нужно использовать официальные законы, если это поможет для спокойной жизни общества, и традиционные законы, традиционное право, вот сегодня, к сожалению, это и невозможно.
Рассказывал гость недели, этнограф и историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Виктор Авицба. С ним беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах «Эхо Кавказа». Цхинвальский районный суд постановил арестовать на 2 месяца гражданина Грузии Георгия Горгишели по подозрению в повторном нарушении де-факто границы. По данным КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия, 22-летнего жителя села Мирети Горийского района Грузии задержали 20 июня в окрестностях села Ксуиси Цхинвальского района. Против него было возбуждено дело по статье «Незаконное пересечение границы», сообщает Кавказский узел. 22 июня суд в Цхинвале принял решение заключить задержанного под стражу на время предварительного следствия, сообщил в тот же день на своей официальной странице в Facebook югостинский КГБ. 28-летний житель Панкисского ущелья Беслан Цуцашвили, более 2 недель числившийся пропавшим без вести, вернулся в Грузию. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2». Житель села Амалу Ахметского муниципалитета является гражданином Грузии. О его местонахождении ничего не было известно 6 июня, сразу после того, как он пересек грузинский пункт пропуска Дарьял. Более 2 недель он не отвечал на телефонные звонки родным, ничего не было известно о его местоположении. Сопровождавшие Цуцашвили лица сообщили, что на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс он был задержан. Мать мужчины Лейла Умарова позже обратилась за помощью к властям Грузии, службе государственной безопасности, а также к представителям Красного Креста. По словам Умаровой, ее сын вместе с друзьями направлялся в Чечню, но на российской границе был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. Как утверждала женщина, Беслана Цуцашвили заподозрили в связях с террористами. В МВД Грузии сегодня подтвердили, что Цуцашвили пересек государственную границу и вернулся на родину. Сразу после этого он был вызван на допрос в полицию. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в Таллине посетил военный парад по случаю Дня Победы в освободительной войне. Маргвелашвили прибыл в Эстонию 21 июня для участия в мероприятиях по случаю столетия независимости республики. Вместе с лидерами Польши, Исландии, Финляндии, Латвии и Эстонии президент Грузии накануне посетил Тарту, где состоялись основные празднования. На военном параде Маргвелашвили присутствовал вместе с президентом Исландии. Президент Эстонии Керсти Кальюлайт, принимавшая парад, говорила о необходимости совместных усилий стран с общими ценностями для обеспечения всеобщей безопасности и мира. По информации агентства «Новости Грузия», в первый день визита с президентом Грузии встретился премьер-министр Эстонии Юрий Ратас. Кроме того, Маргвелашвили провел переговоры со своей эстонской коллегой Керсти Кальюлайт. Стороны обсудили перспективы двусторонних отношений и подготовку к саммиту НАТО. Министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Игорь Наниев и посол Российской Федерации Марат Кулахметов проверили ход строительства строящихся зданий информационно-координационного центра на северной окраине микрорайона Московске. Информационно-координационный центр органов внутренних дел создается в рамках реализации договора о союзничестве и интеграции.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. В Женеве на этой неделе прошел 44-й раунд международных переговоров. Грузинская сторона представила участникам дискуссии заключение первой экспертизы тела Челататашвили, а также вновь поставила вопрос о возвращении внутренних органов погибшего. На встрече также обсуждались факты незаконного посягательства на жизнь граждан Грузии. На этой же неделе грузинский парламент обсуждал вопрос введения санкций в отношении фигурантов так называемого списка Атхазория Татнашвили. Серго Бригвадзе расскажет больше.
О том, что грузинские переговорщики планируют обсудить с российской стороной вопрос передачи органов Арчила Татнашвили и наказания виновных в его смерти, стало известно еще вчера, в начале 44-го раунда международных переговоров. На это замминистра иностранных дел России Григорий Карасин ответил, что обсуждение этой темы должно вестись с теми, кто имеет непосредственное отношение к случившемуся.
Мы должны решить проблемы, связанные с этим трагическим инцидентом. Моя позиция заключается в том, что трагедия не должна повториться. Мы услышали требования и мнения грузинской стороны. Хочу сказать, что на встрече по данной теме все разъяснения детально сделал представитель Южной Осетии. Мы, Россия, можем участвовать в данной теме только в той дозе, в которой это возможно. Главное и необходимое, чтобы Грузия говорила с Южной Осетией. Что же касается вопроса о внутренних органах Харчиева Татунашвили, то они не в Москве, а во Владикавказе. В лаборатории Владикавказа была проведена экспертиза. Хочу сказать, что лаборатория также провела независимое расследование. Вы должны понять, что Россия не может решить данные вопросы, так как эта проблема возникла между Грузией и Южной Осетией.
Заявил Григорий Карасин. Перед началом переговоров в интервью общественному вещателю заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил:
«Для того, чтобы подобное не повторялось, необходимо, чтобы Россия выполнила обязательство, которое она взяла на себя 12 августа 2008 года. На встрече мы передадим участникам дискуссии первое заключение Национального бюро судебной экспертизы имени Самхараули, чтобы у них было полное представление о трагедии».
Между тем, Арчила Татунашвили сегодня неоднократно вспоминали и в парламенте Грузии. Здесь обсуждали санкционный список Тхозаурия Татунашвили. Некоторые оппозиционные депутаты упрекнули власти в затягивании этого процесса. Представитель Европейской Грузии Иракли Абиссадзе на сегодняшнем заседании парламента в ходе обсуждения вотума доверия правительству заявил, что установленные парламентом сроки были нарушены. На это госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихилашвили ответила:
«Этот список практически сформирован. Что касается сроков, парламент установил срок до 15 июня. Список готов, однако необходимо провести процедуру утверждения его правительством. Исходя из последних изменений, это невозможно было сделать технически».
Впрочем, парламент обязал правительство создать санкционный список еще 21 марта текущего года, то есть задолго до последних изменений, говорит представитель Европейской Грузии Георгий Канделаки.
«Непонятно, почему правительству потребовалось столько времени для разработки этого списка. Важнейший вопрос не только в том, попадут ли в этот список представители сепаратистов, но и представители оккупационных сил России. К примеру, начальник смены пограничных войск ФСБ РФ, в обязанности которого входило следить за тем местом, где произошли два этих убийства. Не менее важно, достигло ли правительство Грузии соглашения с Евросоюзом и США в том, чтобы фигуранты этого списка вошли в список санкций против России».
«Этот список должен служить безопасности граждан Грузии, считает исполнительный директор НПО «Атлантический совет Грузии» Георгий Мучаидзе.
«Как и список Магнитского, этот список должен получить международный статус, чтобы у людей, которые в него попадут, возникли бы правовые проблемы по всему миру. Те, кто будет совершать подобные преступления, должны попадать в этот список. Он должен обновляться. Таким образом, он приобретет не только функцию наказания, но и предотвращения. Все будут знать, что в случае совершения преступления у них возникнут проблемы, предусмотренные не только грузинским законодательством, но и во всем мире, в том числе в ходе передвижения по нему».
Представители же временного правительства пообещали, что ознакомят парламент с санкционным списком сразу после первого же заседания. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия будет создана комиссия по вопросам делимитации, демаркации, де-факто границы с Грузией. Состав комиссии будет определен на ближайшем заседании, но уже известно, что она намерена, цитата, «исключить отчуждение югоостенских территорий в пользу Грузии», конец цитаты. Что это значит, узнавал Мурат Гукимухов.
По словам вице-спикера Руслана Тидеева, поводом для вынесения этого вопроса на обсуждение стали жалобы жителей приграничного села Цнелис, у которых при обозначении границы на местности часть села осталась за пределами Южной Осетии. В свою очередь, спикер Петр Гасиев отметил, что речь идет о залежах полезных ископаемых, которые, как он выразился, волшебным образом оказались на территории Грузии. Единственное, чего не сказали депутаты, но что следует логически из их действий и заявлений, они намерены изменить траекторию границы и вернуть территории, которые считают югоостинскими. В чем, собственно, проблема? Демаркация югоостино-грузинской границы идет с 2009 года. Грузинская сторона эту границу не признает и в ее возведении участия не принимает. Но это игнорирование вкупе с обвинениями в оккупации грузинских территорий еще больше мотивирует российскую сторону держаться в строгом соответствии с картой Югостинской автономии 1984 года. Надо признать, что внутренние административные границы не были чем-то принципиальным. На карты наносились небрежно. В результате и получились такие казусы, когда граница делит домовладение пополам. Но вся проблема в том, считает российский политолог Владимир Новиков, что ничего не остается, кроме слепого следования траектории, обозначенной на советских картах. Владимир Новиков напоминает о советском законе о порядке решения споров, связанном с выходом Союзной Республики из СССР, принятым Верховным Советом 3 апреля 1990 года. Статья 3 этого закона предполагает, что в Союзной Республике, имеющей в своем составе автономии или места компактного проживания национальных групп, референдум о выходе из состава СССР проводится отдельно от остальной части Союзной Республики. И при определении итогов референдума результаты голосования по этим местностям учитываются тоже отдельно. То есть, по словам Новикова, это не просто граница. Это граница, в рамках которой Южная Осетия проголосовала за сохранение СССР против выхода из ее состава, после чего и возникла необходимость уточнения государственно-правовых отношений между Грузией и Южной Осетией, говорит Владимир Новиков.
Мы должны понимать, что если все произошло на основании советского и международного законодательства, существовавшего в 1991 году, то должны быть признаны административные границы, какими бы они ни были, ну... Мы понимаем, что границы автономной области на карте топографами рисовались, ну, скажем, кое-как, да, какими бы они абсурдными ни были, мы должны признать эти границы и уже проводить делимитацию по тем старым картам. А, так сказать, их спрямление, выпрямление, приведение в нормальное, а не абсурдное состояние, это уже дело дальнейшего политического регулирования, которое, к сожалению, займет не один десяток лет. Если мы сейчас начнем трогать эти границы, то создается прецедент для того, чтобы к грузинской стороне говорить о оккупации, делегитимации и всем прочем.
Вполне понятно. Де-факто это не Южная Осетия проводит демаркацию границы, а Россия. Маленькая республика самостоятельно, основываясь исключительно на своей военной силе и политической воле, этот проект реализовать не смогла бы. Но для России принципиально важно, чтобы эта граница прошла по советским картам, ювелирно, тютелька в тютельку. Важно именно как аргумент в пользу легитимности процесса. Видимо, поэтому... Все это время российские пограничники и их топографы были глухи к жалобам с обеих сторон, и с грузинской, и с югоосетинской. Как оказалось, другой подход обнаружила сегодня Южная Осетия, ну или президиум парламента. Пока не очень понятно кто, потому что до сих пор не было по этому поводу реакции президента. То, что сегодня произошло, это по сути намерение использовать Россию в своих целях. То есть спикер заявил, что граница неправильно проходит, и надо бы ее передвинуть в сторону Грузии, чтобы забрать свое. Создает парламентскую комиссию, которая определит, сколько конкретно надо забрать. А дело России, получается так, обеспечить выполнение воли югоосетинского парламента. Потому что сама Южная Осетия эти территории забрать не сможет. Конечно, может быть, мы чего-то не знаем. Возможно, где-то по-тихому уже договорились с российскими партнерами по этому поводу. Потому что в противном случае получилась бестактность. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
20 июня во всем мире отметили Всемирный день беженцев. В Грузии зарегистрировано более 280 тысяч вынужденно перемещенных лиц. Это почти 90 тысяч семей. Об их жизни и надеждах расскажет Анастасия Славинская.
Верхвеби стал беженским поселением после августовской войны 2008 года. Коттеджи-близнецы, вплотную прилегающие друг к другу, заменили людям их родные дома. Северян Касрадзе тоже живет в одном из них, в доме с крышей цвета спелой вишни. Он пробует объяснить, почему эта жизнь так отличается от той, что была до войны.
Но как тебе объяснить, что показать, чтобы было ясно, какой была жизнь там, с моим домом, с двором, с садом? Его мне жаль больше всего. Я много трудился, чтобы он стал таким, каким я хотел. А теперь он достался другим людям.
Родной дом беженки Тамар Гугидзе был разрушен. На его месте, говорит она, сейчас ведется большая стройка. Одной из основных проблем для нее здесь, в Верхвебе, невозможность заниматься сельским хозяйством, говорит беженка. Земли у нас нет здесь, только вот этот малюсенький садик. В домах появились трещины, сырость. Крыши протекали, но их заменили. Ничего не могу сказать. Между тем, для многих беженцев проблемой номер один остается отсутствие своего жилья или же его непригодность. На прошлой неделе в Зугдиде беженцы из Абхазии провели акцию протеста. В новостройках, куда заселяли вынужденно перемещенных людей, квартир всем не хватило. На сегодняшний день в Грузии проживает 280 тысяч беженцев. За все эти годы жилье получили 110 тысяч человек, то есть около 39 тысяч семей. Об этом министр по вопросам беженцев Созар Субари говорил накануне во время слушания кандидатов в министры в парламенте.
Всего за последние 5 лет был закрыт 91 разрушавшийся, находящийся в тяжелом состоянии объект. 1288 семей, проживавшие в этих непригодных зданиях, получили квартиры в новостройках. Остается еще 110 разрушающихся объектов. В них проживает 2133 семьи. Мы планируем закрыть эти объекты в ближайшие 2 года.
Сказал Сузар Субари. Скорое предоставление альтернативного жилья беженцам, проживающим в аварийных, непригодных зданиях, это одна из основных рекомендаций аппарата народного защитника министерству, говорит Мэри Кочламазашвили, советник омбудсмена по вопросам вынужденно перемещенных лиц. Согласно данным 2017 года, более 52 тысяч семей беженцев все еще ожидают жилья. Это очень большая цифра. Конечно, желательно, чтобы темпы расселения увеличились. Однако выделяемые средства распределяются максимально на различные программы обеспечения беженцев жильем. Поэтому одна из наших рекомендаций – ежемесячное пособие 45 лари, которое получает каждый беженец, назначать в соответствии с нуждами людей. Ведомству следует определить критерии для того, чтобы решить, кому это пособие необходимо, а кому нет. На пособие ежегодно выделяется 140 миллионов. Эти средства можно было бы применить на другие нужды, на то же ускорение процесса расселения беженцев. Говорит советник омбудсмена. По данным ООН, число людей, вынужденных покинуть родные дома, с каждым годом растет. В ежегодном исследовании, проведенном агентством ООН по делам беженцев, сказано, что на конец 2017 года из своих домов по всему миру всего было изгнано 68,5 миллионов человек. Это рекордная цифра, которая для сравнения превышает число людей, проживающих в Таиланде. Каждые 2 секунды 2017 года один человек в мире становился беженцем. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Купальный сезон на морском побережье Абхазии наступил нынче раньше обычного, и уже стали поступать тревожные сообщения о ЧП на море, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В этом году громадина Черного моря прогрелась у берегов Абхазии раньше обычного, ведь июнь стоит жаркий. И вот нынешний сезон только начался, а внимание общества привлекли уже 2 случая, связанных со спасением людей на море. Правда, первый из них можно назвать чем-то курьезным. Причем тонувшие оказались в воде не по своей воле. Но закончиться все могло весьма плачевно. С неделю назад на берегу моря в селе Алахадзе Гагарского района автомобиль с 3 взрослыми российскими туристами и ребенком неожиданно потерял управление и покатился под откос в море. К счастью, неподалеку были 3 парней. Рамас Чкотуа, Астамур Цейба и Арутан Павцава. Они бросились к машине, которая начала уже тонуть, и помогли выбраться из нее всем, кто в ней находился. «Большое спасибо ребятам за то, что ринулись и спасли нас, моего ребенка», сказал в интервью гагарскому телевидению турист Филипп Куликов. «Спасибо тем, кто нам помогал. Это мужики-герои. Хорошо, что в Абхазии таких людей много». Конец цитаты. В абхазском интернет-сообществе одни стали восхищаться поступком парней, другие отреагировали следующим образом. Да, приятно прочесть про такое поведение наших ребят. Но героизм – это когда делают что-то, рискуя своей жизнью. А тут была нормальная, естественная человеческая реакция. Только и всего. Случай тот почти уже забылся. Вчера же всю Абхазию сколыхнула трагедия. На восточной окраине Сухума, там, где река Киласур, отделяющая его от Гулурыбского района, впадает в море, утонули 2 студентов – Леван Пантия и Дауд Аржба. По сути, еще подростки 17-18 лет, они решили устроить в этом месте пикник в честь окончания 1-го курса. Но не знали, видно, что это место опасно для купания. Там подводные течения, водовороты, из которых можно не выбраться. По сообщению МЧС Абхазии со ссылкой на очевидцев, с ними была еще девушка, которую затянула в водоворот, но местным жителям ее удалось спасти. Увы, парням же выбраться на берег не удалось. Но окончательно это выяснилось только сегодня рано утром, через 30 минут после того, как в 4 часа спасатели продолжили работы. В это время вода наиболее прозрачна и море спокойнее. И на глубине 6 метров в 30 метрах от берега водолазами были обнаружены тела погибших юношей. А теперь представьте себе, какой была минувшая ночь для родных и близких, друзей и знакомых этих ребят. Боль, надежды на чудо, мольбы о нем. Все это нашло отражение в многочисленных комментариях вчера в соцсетях. «Чудесные студенты Ливан и Дауд». Конец цитаты. «Боже, соверши чудо». Конец цитаты. «Дай Бог, чтобы нашлись живыми». Конец цитаты. «Вся Абхазия молится». Конец цитаты. Все это абсолютно неудивительно, учитывая не только то, как тесно переплетены отношения в маленьком абхазском обществе, но и то, что отец одного парня и дядя другого известные в республике люди. И если кто-то не знал самих студентов, то наверняка знает эти медийные личности. СМИ очень осторожно и деликатно, щадя чувства родных, сообщали вчера о идущих поисках, не указывая имен и фамилий, писали, что МЧС продолжает поиски пропавших в море, но в соцсетях их сразу стали называть. И сразу же стали высказываться мысли о том, что трагедию можно было предотвратить, в который раз в этом месте тонет молодежь. Они не знают, что там, где река впадает в море, жуткие водовороты, а если в них уже попадешь, нужно, не паникуя, нырнуть на глубину, где водоворот ослабевает, и выплыть в стороне. Неужели там трудно вывесить табличку с запретом купания? Конец цитаты. Начальник государственной инспекции по маломерным судам ГИМС МЧС Абхазии Тингиз Сабо сказал сегодня в интервью журналистам: «Перед летним купальным сезоном МЧС дает инструкции во всех районах республики о правилах обеспечения безопасности. Купаться в месте, где произошла трагедия, было нельзя. Мы сообщали в администрацию города о том, чтобы они запретили купание в этом месте. Там обязательно должна быть установлена соответствующая табличка». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Маравай, маравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
Хамазад, хашот, шрасхат, хашот, шрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Что думают жители Цхинвали о планах российского правительства повысить пенсионный возраст? И коснутся ли их эти изменения? У жителей Цхинвали спросила Зарина Санакоева.
Что вы думаете о повышении пенсионного возраста?
Я думаю, то, что это многие не доживут. Можно сказать, 63 года. Сейчас люди мало живут. Вот это вопрос очень какой-то сомнительный, вот она. И все то же самое говорят. Было бы, одним словом, было бы лучше, если бы оставили так, как было.
Я уже пенсионерка, меня это не коснется вообще. Да. Это, конечно, очень много они прибавляют, если прибавят столько. Но я думаю, не прибавят.
Вы сейчас пенсионерка, а вы работаете еще, помимо того, что пенсионерка?
Работаю. Я бы с удовольствием сидела бы дома, но копейки тоже нужны.
Мне кажется, повышение пенсионного возраста – это неплохо. Но только с одной стороны. Мы ведь видим, что у нас на пенсию уходить никто не хочет. Но мы даже не знаем, что это даст. Если с повышением пенсионного возраста повысят и саму пенсию, тогда это хорошо. Уходя на пенсию, практически никто не оставляет работу, потому что надо же на что-то жить. Элементарно, чтобы на лекарства хватило.
Я совершенно не против увеличения пенсионного возраста. Вопрос назрел давно уже. Все мои знакомые работают, находясь на пенсии. Многие работают в структурах, в которых нельзя получать пенсию и зарплату одновременно. И они ежегодно, находясь в критическом возрасте, думают, что их уволят, что им совершенно невыгодно. Также у меня очень много знакомых женщин, у которых в 50 лет очень маленькие дети. И они совершенно не хотят быть старушками. Нам нужно работать всем, обязательно. И у нас нет молодого поколения, которое нас будет содержать в наше время на пенсии. Я собираюсь работать до гробовой доски. И мне все равно. А возраст у меня как раз подходящий. Мне вот-вот выходить на пенсию. Да я не смогу просто-напросто уйти на пенсию. Я не знаю, что там делать на этой пенсии. Я собираюсь работать.
Мне негативно, что я могу думать. Я против. Не знаю, 65 лет и 63 года – это слишком, мне кажется.
А если в Южной Осетии? Вы будете против Южной Осетии, если тоже?
А что мы можем? Я не знаю. Мы зависим от России. К сожалению, у нас другого выхода не будет. Но я, в общем, что я могу, в принципе? Я просто против. И все.
Лишь бы хорошо платили, даже при повышении возраста, лишь бы пенсия была. Вот знаете как, цены у нас быстро растут. Это как грибы после дождя. И от цен зависит и все. А так, конечно, вот мне 78 лет. Конечно, я способна еще работать. Я работаю. Вот. Способна я еще работать. Вот. А если бы, конечно, пенсия хватало, конечно, лучше отдохнуть под старость. Так что зависит все от условий.
Вы бы хотели сейчас не работать?
Подал. Я бы с удовольствием. Если нормально будет пенсия, почему бы нет, я бы поехала к своим детям и туда, и на эту пенсию. А сейчас у нас пенсия и в России, и в Южной Осетии не соответствует рыночной стоимости. Я раньше получала 70 рублей зарплату, и мне хватало, я была довольна. А сейчас 70 рублей я за бутылку молока плачу.
Зарина Санагоева, специально для «Эхо Кавказа», Цминвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Священный Синод Грузинской Православной Церкви планирует рассмотреть порядок проведения церковных обрядов в отношении лиц, умерших под воздействием наркотических веществ. Этим вопросом займется специальная комиссия. Об особенностях православной наркополитики расскажет Серго Бригвадзе.
Еще в 2016 году наказание за приобретение и хранение менее 70 граммов марихуаны в Грузии было смягчено. И с того момента это больше не карается лишением свободы, а назначается лишь штраф. Некоторые сторонники либерализации наркополитики, впрочем, на этом не остановились. Сейчас Конституционный суд Грузии рассматривает иск представителей партии Гирчи Вахтанга Мигрелишвили и Зураба Джапаридзе против парламента, в котором они требуют отмены и административного наказания за хранение до 70 граммов марихуаны, то есть штрафа. Судя по всему, в Патриархии Грузии решили, что с принятием решения в пользу истцов Конституционный суд автоматически разрешит и выращивание конопли в малых количествах. В протоколе Синода Грузинской Православной Церкви говорится.
Церковь никогда не поддерживала избрание ареста в качестве меры пресечения в отношении лиц, больных наркоманией. Однако мы считаем, что решение Конституционного суда, касающееся нарколиберализации, нанесет большую угрозу, что будет способствовать широкому использованию и потреблению наркотиков. Разрешение на производство конопли, фактическая легализация торговли наркотиками, что приведет к тяжелым последствиям в стране. Процесс либерализации наркополитики должен быть связан с использованием строгих правовых мер в отношении распространителей и торговцев наркотиками.
Комментируя это заявление, Зураб Джапаридзе дал понять, что не планирует сворачивать с избранного пути.
Я очень надеюсь, что они примут то решение, которое уже однажды вынесли по делу Гиви Шанидзе, и не обратят внимания на позицию такого авторитетного института, как Патриархия. Если у них есть желание провести публичную дискуссию на эту тему, я готов в любом эфире пообщаться с представителями Патриархии и объяснить им, насколько глубоко ошибочны их позиции, которые они зафиксировали в своем заявлении.
Заявление Синода озадачило и некоторых правозащитников. Свои опасения по этому поводу высказал глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Заявление, сделанное до принятия решения, порождает вопрос, не повлияет ли оно на принятие этого решения. Речь идет не только о суде. Когда мы говорим о наркополитике и ее изменении, могут ли заявления подобного типа дать определенное направление этой наркополитике?
Попыткой повлиять на умы верующих некоторые правозащитники называют и решение Синода рассмотреть порядок проведения церковных обрядов в отношении лиц, умерших под воздействием наркотических веществ. Этим вопросом займется специальная комиссия, сказано в заявлении Патриархии, без каких-либо других подробностей по этому вопросу. И действительно, в грузинском сегменте социальных сетей очень активно стали обсуждать обсуждать эту тему. Многие из пользователей заговорили о возможном отказе в отпевании тех, кто скончался от передозировки наркотических веществ. Во избежание подобного ажиотажа, патриархия должна была иначе подать эту информацию, считает теолог Леван Абашидзе.
Отказ в отпевании может быть в двух случаях, если человек не крещен или если он по своей воле уходит из этого мира. Это норма церковного права. Патриархия не должна устанавливать ограничения, которые выходят за ее прерогативы.
Впрочем, некоторые предложения Священного Синода правозащитники оценивают довольно положительно. Например, предложение властям создать специальные реабилитационные центры для наркозависимых и активно включать СМИ в кампанию по популяризации здорового образа жизни. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.